Я вас категорически приветствую. Николай Викторович, добрый день.
Добрый день.
Давно не виделись. Выборы прошли, и вот в Америке выбрали Трампа. Это для нас хорошо или плохо?
Ну, я бы здесь предложил некую аналогию, чтобы мы с вами поняли, о чем идет речь. Вот Советский Союз испытывал определенные экономические сложности. Были сложности политического характера, потому что, ну, мы с вами примерно одного возраста, мы перестали верить в те идеи, за которые жизнь отдавали наши деды и отцы. К сожалению, так получилось. Да? Мы сейчас не будем анализировать причину этого. Но это было. И в итоге к власти пришел Горбачев, вот была развилочка. Советский Союз пошел в сторону разрушения, сознательного разрушения со стороны Горбачева. Была возможность как-то видоизменить ситуацию, сохранить государство, двинуть его вперед, не разваливая. Конечно, было. Давайте посмотрим на Китай. Вот пример. Когда говорят, что Советский Союз был обречен, хочется сказать, ребята, включите телевизор, посмотрите на карту, Китая нет. Ну, нет Китая, потому что экономика Китая была в самом печальном состоянии. Сейчас экономика есть, есть Мао, есть традиции, есть святая борьба за свободу и независимость. Да? Вот США сегодня, в некотором смысле, точнее не сегодня, а после крушения СССР, стали на скользкую дорожку саморазрушения. Вот это постоянное желание всех давить, всем навязывать одну идеологию. Это практически тот же самый социалистический политический реализм, который был у нас вот в позднем Советском Союзе. Конец будет точно такой же. Американская элита это понимает и пытается выйти из этой ситуации. То есть, грубо говоря, в Соединенных Штатах Америки выбрали генеральным секретарем не Михаила Сергеевича, Горбачева, а товарища Романова.
Но... Легачева Егора.
Нет, Романова. Тогда выбирали Романова и, так сказать, все-таки, к сожалению, победил Горбачев. Но товарищ Романов, член ЦК, верный ленинец, коммунист, у которого есть набор определенных идеологических представлений. Советский Союз – это тот же самый Советский Союз, просто ему надо перегруппироваться, чуть-чуть поправить свою экономику и дальше, вернувшись на мировую арену, бороться с теми же Соединенными Штатами, доминировать, нести счастье всему человечеству. Вот что происходит. То есть Дональд Трамп – это альтернативная попытка спасти Соединенные Штаты Америки. Но в интересах Соединенных Штатов Америки. Это верный ленинец и коммунист только американского разлива.
Ну, это же получается, что вот я это сильно далек от выборов в Соединенных Штатах. Чисто как мартышка с дерева смотрю, как внизу бьются тигры. Элита же вся американская, она совершенно очевидно была против. То есть, все СМИ дружно, то есть, поливали его известной субстанцией так, что, я не знаю, оторопь просто берет. Надсмехались, глумились. Хотя, вот с моей точки зрения, возможно, я не прав. Он же миллиардер, то есть, живое воплощение американской мечты. И человек, который сделал себя сам, добился всего на свете. Их любимая поговорка, если ты такой умный, где же твои деньги? Ну, из которой вытекает, что раз у тебя есть деньги, значит, ты умный. А Трамп миллиардер, он, по всей видимости, очень-очень умный. И вот оно, живое воплощение американской мечты. И его, значит, оплевывают, гадят, топчут. И вдруг его раз... И выбрали. То есть, они же даже газеты напечатали с поздравлением Клинтон, и вдруг его выбрали. То есть, это ж не элитный шаг какой-то,
ну,
нет?
Что я хочу сказать. Во-первых, надо определиться с термином «элита». Продажные, в кавычках, независимые журналисты, так сказать, часть каких-то киноактеров, кто там еще, Мадонна, которая предлагала всем желающим, как говорится, определенные физиологические действия осуществить, мной к элите, ну, с трудом могут быть отнесены. Скорее всего, никак.
Актер Роберт Де Ниро. То есть, об актерах все время впечатление это по ролям, а не как о людях. И вот он такой серьезный мужчина.
Я думаю, что гонорар был очень серьезный. Но серьезный был гонорар предложен. Но актер. Ему предложили сыграть роль противника Дональда Трампа. А кто-то сыграл роль сторонника Дональда Трампа.
Я таких не видел.
То есть, на самом деле, это не элита. Это вот, ну, так сказать...
Они обеспечивают интересы элиты. Как подобает интеллигенции,
это
она обслуживает интересы.
Это обслуга. Вот верно, обслуга. Разная степень интеллигентности или полное отсутствие таковой. Элита, она за кулисами. Это банкиры, это люди, определяющие мировую политику. Эта элита раскололась. Часть была за Клинтон, то есть за продолжение вот этого давить всех. Другая часть понимает, что если давить всех, будет конец, как у Советского Союза. Надо рвутся. Потому что к своей части мира они еще забрали нашу, оплачивают всех правозащитников, всех независимых журналистов, все Украины и Грузии, все НАТО, все везде расширяется. И при этом все эти люди все время должны жить лучше, чем жили вчера. А на основе чего? Бедные китайские, индонезийские, малазийские крестьяне и дети, производящие iPhone, они не могут так быстро работать и есть все меньше, чтобы вот эта вся братья ела все больше. То есть начинает все это проседать. Если двигаться дальше в этом, рухнет. Значит, США решили, как Советский Союз мудрый мог бы поступить, перегруппироваться, разрешить немножко частные инициативы, так сказать, открыть кооперативы, сохранить политическое доминирование КПСС, как сохранили в Китае, перезагрузиться и выйти, как говорится. И наш деревянный рубль стал бы, занял бы место юаня. Уже бы никто не смеялся, потому что он был бы не деревянный, а самый что ни на есть, настоящий конвертируемый. Вот что сделали США. То есть, часть американской элиты, а вернее мировой, выбрала путь, ну, слово перезагрузка уже скомпрометировано, но некого сокращения расходов и ухода из определенных зон. То есть, американцы сейчас начнут немножечко, так сказать, жить посредством. Что это для нас? Первое, мы не должны очаровываться Трампом. Это не пророссийский президент. Это не новая политическая единица, потому что партия та же республиканская. Но для нас это окно возможностей. Вот, ну, как, знаете как, Соединенные Штаты Америки взяли и куда-то ушли на минутку. Может быть, на 10, может, на часик. А в мировой политике образуется вакуум. А вакуума не бывает. И на место вот этого пакс американо, американского мира, мы должны принести русский мир. Вот это наше окно возможностей. Они это понимают, но они постараются сделать так, чтобы мы, неся вот наши ценности, просто надорвались. Поэтому я предлагаю просто сравнить, что такое американский мир и что такое русский мир. Чем они между собой различаются. Тогда нам будет понятно, собственно говоря, о чем сейчас начнется мировая схватка.
А чем они отличаются?
А это видно на примере. Вот смотрите, Соединенные Штаты Америки пришли куда-то. Что это значит? Они приносят с собой доллар, определенные ценности, начиная от доллара и заканчивая гомосексуальными браками. Это обязательно. Причем в наборе. Вы не можете взять доллар, а отказаться от гомосексуальных браков. Это такой, знаете, Макдональдс, в котором вот только так или никак. А если вы в этом Макдональдсе отказываетесь покупать, то вы тоталитарист, кровавый режим или злодей, которых свет не видывал.
Потому что... Гамбургер без котлеты купить нельзя.
Нет. И все порядочные люди обязаны есть в Макдональдсе. Вот обязаны все. Если не едите, вы тиран. Это первое. Значит, определенный набор штампов, ценностей материальных и духовных. И причем везде. Унификация. В этой унификации они уничтожают, это как раз то, что называется глобализация, они уничтожают национальные идентичности. Ведь что такое национальность? Это подчеркивание определенных особенностей народа. Вот есть француз. Он ест лягушек, есть немец, он ест сосиски с капустой. Да? Вот француз капусту с сосисками может тоже съест, но редкий и не всегда. А так он больше будет на лягушки налегать, ну и на что там еще, устрицы, улитки, на что там еще французы налегают. Разница есть. Да? Им предлагается, вы теперь все европейцы, это первый. Второй, вы общие человеки. Разная кухня, а потом вообще все забудут, что есть немецкие блюда, есть французские, есть русские, будут какие-то общечеловеческие пиццы, которые везде уже продаются, и суши будут не японская еда, вообще не понятно, а потом сделают какое-нибудь одно блюдо, будет называться еда.
Но это же объективно, нет?
Да
оно
ну
же
что?
Все так двигается.
Нет, глобализация, она, во-первых,
это вот
надорвалась.
Мне вот кажется, что вот, например, есть город... Санкт-Петербург, да, который у нас столицей там 206 лет был, да, а в него на работу едут люди из Казани, Ярославля, Суздаля, там еще чего-то. И каждый везет что-то свое. Они там в рубашках определенного типа ходят, сапоги определенного кроя, там еще что-то. Ну, как в Узбекистане, если разбираешься в узбеках, то у них тюбетейка самаркандская.
Не разбираюсь в узбеках.
Я разбираюсь. Тюбетейка самаркандская отличается от тюбетейки ферганской, и вы там со 100 метров видите, откуда человек, все понятно. Так же и у нас было, например. И вот они все хором съезжаются в столицу Санкт-Петербург и внезапно начинают соответствовать местным, так сказать, реалиям. Ну, это глобализация в масштабах России была. Потом они разъезжаются по домам, везут петербургские навыки по домам. Мне кажется, что глобализация – это то же самое и сейчас. Информационное единство, в рамках которого все посмотрели, что Мадонна предложила известные действия и восприняли это как сигнал к действию по отношению к собственным политикам. Например, как одеваться, какую музыку слушать, какие фильмы смотреть, и все это унифицируется. Разве нет?
Тогда дальше мы доунифицируемся до того, что у нас будет одежда под названием одежда, еда под названием еда, и мировое правительство под названием правительство. Это такой, знаете, глобальный мировой фашизм, очень удобный банкирам. Деньги будут прямо под кожу закачивать через чипсы, которые будут туда внедрены исключительно по просьбам трудящихся, для того, чтобы дети не терялись. Ведь это же так удобно, со спутника потерялся ребенок, или с человеком что-то случилось, вдруг плохо ему. Ему не надо звонить, а нажал вот на пальчик себе, и приехали, спасли. То есть придумывают всякую ерунду, чтобы закабалить человечество. Это такой глобальный фашизм. Для того, чтобы это сделать, сначала нужно было уничтожить империи, раздробить на маленькие национальные государства. Следующий этап – уничтожение маленьких и больших национальных государств и передача власти в руки корпораций. Поэтому США нарушают международное право, захватывают людей, как Виктора Бута, увозят, и не только наших, смотрите, этих несчастных, в кавычках, чиновников футбольной ассоциации. В Швейцарии повязали и по ордеру американского суда. Что это такое? Нарушение суверенитета. То есть, в мире есть две тенденции. Первая тенденция, сторонником которой являюсь я. И насколько я понимаю, вот, так сказать, наш президент тоже считает, что это правильным. Это, извините, сохранение суверенности государств. Есть Россия, есть Китай, есть Франция, есть Германия. Может, нам не нравится, что во Франции происходит, но мы понимаем, что это другое государство, и мы со своим, так сказать, пониманием блага во французскую действительность лезть не должны. Можем ноты слать, но не группы полицейских для захвата кого-то там по ордеру нашего суда, потому что есть французский суд. И есть другая ситуация, которую придерживаются Соединенные Штаты Америки, и за которыми стоят вот эти мировые элиты, которые говорят, что надо убрать все государства, пусть останется флаг, герб, гимн, больше ничего, а потом и это уберут. А потом и сами Соединенные Штаты уберут. В чем удобство для банкиров? Ведь мы с вами понимаем, что эти ребята очень циничные. Они получили право создавать деньги из ничего, ну, мы не будем рассказывать историю ФРС, вот это всего, да, для того, чтобы покорить мир. Если у тебя есть источник бесконечных денег, они так думают, они могут купить все, политиков, армию, любовь народа, журналистов, все, вот что они и делают. В итоге захватить власть и ее удержать. Для этого нужно все остальные источники власти уничтожить, другие государства, чтобы не было других валют, а в конце концов вот деньги из воздуха и под кожу, и сразу это идеальный вариант. В таком ракурсе они и движутся, и вдруг им мешают суверенные государства. Россию они уже списали в 91 году. Мы приговоренные. С их точки зрения, это, знаете, вот вы разговариваете с человеком, а вы знаете, что в отношении него там уже какой-то приговор вынесен смертный. Вы с ним поговорили, ушли домой себе, а у него, значит, вот такая печальная перспектива. Вот так они с нами разговаривали с 91 года. Но пришел Путин и определенным маленьким шагом за шагом за шагом изменил эту ситуацию. И они удивились, так сказать, там еще кто-то разговаривает, вас уже нет. А мы не только заговорили, армия, действия, 2008 год по зубам дали в Грузии, значит, сейчас в Крыму показали, как мы можем обеспечивать референдум. Изменилась реальность. Китай и Россия мешают вот этому поступательному движению уничтожения национальных государств. Это на самом деле страшная перспектива, ведь все эти права человека, общество потребления, оно ведь все выросло откуда? Из Октябрьской революции. До этого столетиями...
Ленин виноват.
Но если хотите, да. Только логика несколько другая. Ведь когда все эти банкиры сначала на рабстве зарабатывали деньги, на ограблении колоний, на ростовщичестве, никаких прав у людей не было. Загрузили негров в трюм, повезли. Сколько умерло, выкинули акулам. Какие там права? Ирландцев загрузили, кто остался после английского геноцида, тоже куда-то повезли. То есть ради прибыли они прям планету все переделывали. И вдруг эти люди заговорили о правах человека. Что с ними случилось? Почему они в 17 веке об этом не говорили? Ну что им мешало? Ну, что у них да, парламент? Нет. Говорили. Что у них изменилось? Была королева, был парламент, был вот этот самый Билль о правах, там хабеа корпус, все было. Сейчас королева, те же партии, тот же парламент, тот же хабеа корпус. Что изменилось? Изменилось то, что в людоедской перспективе всех грабить и куда-то утаскивать, они оказались имеющими альтернативу. Большевики взяли власть и показали, что можно сделать людей равными друг другу. Мы сейчас пропустим гражданскую войну, страшные преступления с обеих сторон. Но Советский Союз был построен как альтернатива. И они вдруг поняли, что они проигрывают. Они проигрывают в экономике, потому что можно, объединив людей, делать то, чего путем бича не получается, и микропряника. Потому что они всегда на арабском труде все строили. Уже им оставалось. Они пытались нас уничтожить войной. Гитлера создали, натравили. Опять проиграли. Если здоровое соревнование капиталистической системы образца вот, начала 20 века и социалистической системы сталинской послевоенной, ну, победа Сталина, она абсолютно понятна. Цены снижаются каждый год. Трудящиеся все равны. То есть денежная масса не то, что растет, нет инфляции, она все время сжимается. Даже не сжимается, если правильно сказать, на то же количество денег производится больше количества товаров. То есть реально люди живут все лучше и лучше. Все, ты проигрываешь конкурентную борьбу, надо что-то придумать. Они придумали фишку. Права человека. И тут им помог Хрущев, который рассказал, что, оказывается, у нас-то такое товарище творилось. Такое творилось, и он обрушил вот эту всю привлекательность нашей модели. А дальше начал экономику разрушать, перешел от торговли золотом в торговле на доллар. Вот что произошло. Но изначально вот это потребительское общество, права человека, все, что они придумали как единственный способ спасения от проигрыша в конкуренции с нами, это все из Октябрьской революции. А теперь ситуация изменилась. Они разрушили Советский Союз с помощью Горбачева. Думали, что разрушили Россию, и они начали обратное движение. Сворачивание потребительского общества. Ну, не нужно больше. Некому витрину показывать. Все, все покорены, все. Зачем им много платить? Зачем, чтобы у рабочих были какие-то права с их точки зрения? Поэтому повышение пенсионного возраста почему? Неэффективно. Все время говорили, что вы эффективней, а теперь выяснилось, что неэффективный. Кровавые большевики могли в 55 и 60 людей отпускать, а вы что не можете, если вы такие демократичные? Не снижение надо. Зарплат. То есть дальше начинается ухудшение жизни поступательно. Единственное, что этому мешает, существование России и Китая. Потому что если сейчас все схлопнуть, западные обыватели скажут, подождите, мы же так хорошо жили, потому что у нас демократия. Ну, вы же нам 300 лет это говорили. А теперь мы плохо живем. Почему? Потому что у нас демократия. Так значит, демократия и уровень жизни никак между собой не связаны. А чего вы нам врали 300 лет? То есть, нам, оказывается, просто грабить некого, и поэтому мы стали хуже. Поэтому они оказались в сложной ситуации. Вот здесь опять два пути. Клинтон и Трамп, и стоящая за ней элита. Либо ухудшение жизни, чтобы как-то кредит с дебетом... либо война, уничтожение альтернативы. То есть, как ни крути, без уничтожения, покорения, ослабления России и Китая... Им не свернуть это потребительское общество, потому что они начнут у себя сворачивать, а в Китае все, наоборот, разворачивается. Все скажут, ого-го, так может, товарищ Мао-то был прав, а товарищ Рузвельт не прав?
Ну, там сложно сказать. То есть, если взять, так сказать, за образец образ жизни американцев, да, как они живут, уровень, то если каждому китайцу, их там вроде 1,5 миллиарда, купить по машине, каждому китайцу построить по дому собственному, а ну, как? И желательно 3 машины в семью, потому что как это, у меня своя, у жены своя, мне непонятно.
А дети не люди, что ли?
А кислорода на планете Земля, вот интересно, хватит, чтобы хотя бы действие двигателей внутреннего сгорания обеспечивать?
Так, конечно, а потом индусы, они не думают об этом.
Миллиард, они тоже захотят.
Ну, видите, сколько проблем нарисовалось? Мы с вами сразу пришли к одному выводу. Те, кто говорят о демократии...
Если уже даже их любимец Збигнев Бжезинский заблеял, что придется пересмотреть уровень жизни, надо будет затянуть пояса потуже.
Это вот, Дмитрий Юрьевич, вот важный факт, который мне хотелось, важную идею подчеркнуть, чтобы наши зрители это как-то смогли оценить. Те, кто говорит о демократии, никогда не собирались строить демократию везде. Потому что им всегда нужно, чтобы был какой-то враг, благодаря существованию которого они объясняли бы мировые сложности. Ну, представьте, везде победила демократия. Вот сейчас в США демократия, демократия, а в Боливии?
Да тоже.
Тоже вроде как бы демократия. А в Аргентине? Да просто демократейшая демократия. А где-нибудь там еще в каком-нибудь Занзибаре? Ну да, африканская демократия. А уровень жизни-то почему разный? Они сделали все, как им сказали. Белые люди пришли, дали методичку. Да. Сделайте много партий и не ешьте друг друга, оставьте эти добрые традиции в прошлом. Они не едят друг друга, партии есть, а уровень жизни все не приходит. Потому что белые люди не сказали самое главное, там мелким шрифтом, знаете, на другой стороне. И еще грабьте кого-нибудь, увозя у него все достояние. Вот нам принесли такую же методичку, объяснили, что если мы сделаем демократию, мы заживем и заколосимся, а потом, пока мы читали эту методичку, начали у нас добро вывозить. Вот сейчас мы это прекращаем, и поэтому у них уровень жизни снижается, И они оказываются в этом сложном положении.
Это всегда примечательный момент, когда заходят беседы с гражданами относительно там, коммунизм, капитализм, тут же поднимаются крики: если тебе так нравится коммунизм, поезжай в Северную Корею.
А там коммунизм построили?
Ну, социализм – это первая стадия коммунизма, поэтому mm-hmm. можно сказать и так. Но на возражение, а если тебе так нравится капитализм, поезжай в Бангладеш, они почему-то
не хотят Бангладеш.
Не так реагируют, да, и в Бангладеш ехать не хотят. А вот мне вот все время интересно, вот в плане занесения демократии, например. То есть я понимаю, чем мы интересны Соединенным Штатам, все понятно. Но вот у Соединенных Штатов граница с государством Мексика, у которой они незаконно отжали часть территории.
Ну, несколько штатов.
Да, прекрасно живут.
Не будем же об этом вспоминать. Это дело прошлое, как нам говорят. Вот сейчас международное законодательство надо соблюдать. А то, что тогда сняли.
Но вот есть государство Мексика, да, вот там же демократия, безо всяких этих там цинизма, сарказма, там демократия, да, все, выборы свободные из двух и более кандидатов. А вот уже почти 15 лет воюют с наркокартелями, а вот уже почти 100 тысяч человек в ходе этого гражданского конфликта убили на ровном месте абсолютно. Чего-то мы не видим. Первое. Вот если там есть выборы и все такое, а что ж там такое благорастворение, как в США-то, не наступило? Они рядом, у них граница общая.
Почему? Ну, то есть, благодать могла бы через этот забор просто перевалить.
Да. Почему же нищие мексиканцы бегут на работу в США, а они там хотят стену построить?
Может, все-таки мало партий? Там их 5, а надо, чтобы было 25. Нет, США-то, в общем, 2.
Ну, в чем,
по большому счету.
В чем же демократическая загадка, если все сделано так, как надо, а страна не развивается? А давайте пойдем ниже. Вся Южная Америка, она все время, сколько там, лет 200 под ними.
Тут надо сказать, что специально ниже. Соединенные Штаты еще со времени создания своего государства объявили по доктрине Монро, собственно говоря, весь континент своей зоны влияния, и они сознательно ослабляют везде. Здесь пример еще можно привести. Сейчас говорят, что Кастро якобы плохой. Я к нему с огромным уважением отношусь, потому что человек, несмотря на сотни покушений ЦРУ, не сдался, гнул свою линию и сдает Кубу в куда лучшем состоянии, чем она была. Она говорит, бедная, да, бедная, но бесплатное образование, бесплатная медицина мирового уровня и полное уничтожение преступности. А теперь посмотрим рядом. Островок тоже небольшой. Называется два государства. Гаити, Доминиканская республика. Как говорится, Кастро там и не было. А уровень жизни такой же, как на Кубе. Бордель Соединенных Штатов Америки под названием Доминиканская Республика и Гаити, где полностью когда-то уничтожили белое население. Тусен Лувертюр, восстание, это еще времена Французской революции. Там одни, значит, чернокожие остались. Американское абсолютно проамериканское государство, ничего хорошего. Вопрос, Фидель где здесь виноват? То есть, мы видим, что это лукавство. Ну, там вообще нет уровня жизни. Да?
Вы знаете, я на Кубу ездил. С интересом посмотреть. Многие у нас уже забыли, на что наш коммунизм похож. Для этого можно съездить на Кубу, поглядеть, на что это похоже. Но как-то вот все оказалось не совсем так, как казалось. Живут не богато, ну да, не богато. А вот в американском путеводителе, в американском, написано, что уровень жизни один из самых высоких в Латинской Америке. И здесь вывод-то надо делать другой, что если вот это высокий уровень жизни, я представляю, как живут все остальные, если на Кубе вот здорово.
Ну, там очень мрачно.
И никто почему-то не рассказывает, что вы 50 лет держите этот остров в экономической блокаде, не давая торговать им самим и не давая никому торговать с ними. Почему вы про это не поговорите?
Ну, об этом они забывают.
Ну, это же обман типичный. Вы изо всех сил душите это, а после этого начинаете рассказывать. Посмотрите, как у них при коммунизме плохо. Так это не при коммунизме, это при вас плохо. Это при вас плохо. Там примечательно.
Да там даже база их стоит.
Естественно, на которой незаконно содержат людей и незаконно пытают, ёлы-палы.
Без каких-либо приговоров.
Это называется torture camp на их родном языке. Лагерь пыток. Незаконный, замечу, но это так.
Попутно я хотел два момента заметить. Во-первых,
еще договорю чуть-чуть буквально.
Прошу прощения.
Ну, задал вопрос таксисту, с таксистом едем, таксисту вопрос задаю, я говорю, а как у вас тут вообще? У нас хорошо, говорит таксист, я говорю, а преступность-то какая есть? Он говорит, ну, банки, мол, не грабят, но если ночью забредешь куда-нибудь, где есть пьяные люди, ну, вот от пьяных людей, наверное, можешь по морде получить.
Ну, это как-то по-русски.
Да, я говорю, а вот как в Мексике, тут водитель начал так смеяться, что аж затормозил. Отсмеявшись, сказал, нет, как в Мексике, у нас нет нигде. Но ну, все, наверное, надо как-то платить, да?
Потому что есть государство.
Да, и может быть невысокий вот уровень жизни, я не знаю, там 100 сортов йогурта нет, но детей твоих не воруют, дочь твоя не идет в проститутки, а сын в бандиты. Наверное, оно чего-то вот стоит.
Конечно, стоит. Вот два момента, которые хотел сказать. Во-первых, к вопросу об очаровании Трампом, который у нас, так сказать, случилось. Дональд Трамп выступил по поводу смерти Фиделя Кастро как обычный американский президент. Сказал, что тиран умер и так далее, и так далее. То есть, в логике американской политики ничего нового не добавил, не убавил. Обама бы на его месте сказал то же самое. Это первое. Второе. По поводу Мексики. Вот такая идея мне пришла в голову. Смотри, Соединенные Штаты Америки, они же все время хотят осчастливить весь мир. Ну, то есть, их идея в том, что они как-то вот чудом поняли, как надо жить, построили общество экономически, политически на правильных основах и начали процветать. Не потому что грабили, ослабляли, перевороты делали. Нет, нет, ну просто вот правильно все. Так эту правильность надо расширять. Они же волнуются, если тиран пришел в Ираке к власти. Они же это как угрозу себе, как вызов. А вдруг этот тиран там придумает что-нибудь, какое-нибудь оружие из пробирки, и, значит, нас уничтожит. Логика должна быть какая? Вы свою демократию тогда должны нести. И они ее несут на кончиках крылатых ракет. Но не так надо нести. Вы, может быть, тираном где-то и повоюете, но вы должны зону благоденствия расширять. Ну, у вас благоденствие-то оно безгранично, потому что вы правильные. Значит, вы должны не стену ставить на границе с Мексикой, а сносить ее и присоединять Мексику экономически. И там сразу все заколосится, зацветет, наркокартели начнут выращивать ромашки или еще что-то. А они отделяются, потому что понимают, что их благосостояние вызвано неправильностью экономики, а уникальностью насоса, который туда перекачивают. А боливар, как известно, двоих не может вынести. И если туда добавить мексиканцев, то все это рухнет. Боливар сдохнет.
Он маленький, на всех не хватит.
Да. Поэтому строительство стены, а ведь Трамп за стену, да вот такую, повыше, показывает, что не уникальность политической или экономической системы приносит им дивиденды, а банальный грабеж мира. А на всех не хватит. Банда должна быть ограничена.
Если вся деревня состоит в банде, непонятно.
Кого грабить тогда?
Кого грабить?
Кого грабить?
Взгляды на то, что вот выбрали Трампа и сейчас все внезапно изменится, они какие-то странные. Живем мы относительно долго. Я что-то не помню, чтобы с избранием какого-то американского президента у них что-то внезапно поменялось во внешней политике.
А как они с Обамой-то радовались? Ну, особенно «Эхо Москвы», я помню. Чернокожий президент. Вот у них, знаете, у либералов как-то внешние признаки. Я поэтому, честно говоря, немножко думал, что пойдут все-таки на контрасте. Черный мужчина. Следующий президент – белая женщина. Потом черная женщина, ну, надо что-то добавить, инвалид. Угу. Потом как белый мужчина-инвалид с церебральным параличом – гомосексуалист. И так вот будут двигаться постоянно, как говорится, по сценарию, добавляя какие-то изюминки президенту. Американскому, соответственно.
Это же глупость какая-то.
Глупость, но это факт. Чего радоваться? Черный президент или белый? Надо смотреть, что у него в голове, а не на цвет его кожи. Вот, ну, вот это важно. Вот это
мне вот интересно, а вот так называемый грузин, на самом деле осетин, товарищ Сталин, он почему-то у наших либералов ничего не вызывает. А его друг Каганович, он тоже ничего не вызывает. Это все не считается. То есть, вот тот вот советский интернационал, который действительно был интернационал, и где на национальности цвет, разрез глаз там вообще никто не смотрел. А тут, понимаете, какое событие, а какое наконец-то негра выбрали в президенты. Боже мой, я еще помню фотографии в газете «Правда», где там скамейки с надписями.
Я в автобусе, для места белых. Для черных, да. Для белых, конечно. Так у либералов, смотрите, у них они манипуляторы, и поэтому они манипулируют мнением людей, которые теряют в процессе логику их высказывания. Они говорят, что Соединенные Штаты – это демократия, у них были заблуждения, бедных негров угнетали, а теперь перестали угнетать. И вот они же смогли исправиться, избрали черного президента. Это так здорово, это так хорошо, что давайте ему Нобелевскую премию просто за то, что он черный. И за то, что он президент. Знаете, как молоко за вредность. Вот, да. Выдали, все, отлично. А с Советским Союзом и Россией они так не делают. Они нам говорят, Россия – тюрьма народов, русский народ как-то всех там немножечко угнетал.
Геноцидил по чуть-чуть.
Ну, они так говорят, мы категорически с этим не согласны. А потом, когда приходит к власти в Советском Союзе правительство, где во главе грузин, там, значит, малорос, там еврей, там армянин, там... Они этого не замечают, хотят даже сказать, вот, изменились же. Как говорится, справились с домашним заданием, которое мы, либералы, вам... Они любить Советский Союз должны. Не любят. А Сталина они должны так же обожать, как Обаму, потому что он грузин, уже за это его должны любить. За то, что он с акцентом говорил, да, уже за это должны были. Представьте, в России царем, давайте так скажем, стал человек, говорящий с кавказским акцентом. Но это же торжество либеральной демократии. Что-то им не нравится все это. Потому что они изначально настроены проамериканские и антироссийские. И поэтому любые события будут оценивать через вот эти свои пристрастия.
А вот открылось, так сказать, окно. Пока заваруха внутри Соединенных Штатов, им, по всей видимости, ни до чего снаружи. А наши тут как напрыгнули на Сирию. И вот Алеппо уже окружили, и вот уже ваххабитов долбят. Да долбят.
Ну, этих надо долбить. Вот я когда был в Чечне, то чеченцы говорили, что мы в Чечне понимаем куда лучше, чем вы в России, в большой, да, так сказать, материковой, что происходит в Сирии. Потому что у нас было то же самое в Чечне. Пришли те же самые бородатые люди, рассказывали нам, что мы неправильно понимаем священный Коран, а потом началась война, смерть, разрушение и все. И если бы не политика Путина, если бы не мужество и чеченского народа, и, конечно, Ахмада Кадырова, то, что происходит сейчас в Сирии, оно бы продолжалось на Кавказе, расширялось, потому что именно там оно должно было быть. Хаос должен на больших пространствах с точки зрения американцев происходить. Поэтому то, что они начали разрушать Ближний Восток, это вот, знаете, как из политики Ленина, который взял власть, выросло общество потребления, о котором Ленин вообще не думал, как ответ, альтернатива со стороны мировых банкиров, так и со стороны этих же мировых банкиров разрушение Ближнего Востока – это как ответ на то, что Россия переиграла их сценарий собственного разрушения и хаоса внутри границ наших. Вот это очень важно. Но я хотел еще несколько слов по поводу мира российский и мира американский. В чем разница? Смотрите, пришли в Сирию, и порядок, мы пришли, русские, и порядок восстанавливается. Да, там есть эти бармалеи, их там долбят, да долбят, я надеюсь. Ну, часть самых ценных бармалеев, конечно, они американцы вывезут. А, как говорится, кому потом? Будут нанимать новых бармалеев, скажут, вот смотри, вывезли. Знаете, как из Сайгона, на последнем вертолете, вот так вот, за ножку зацепившись и вот куда-то. Надо же на племя что-то оставлять. Да долбят, но государство есть, порядок есть, и есть... Есть светлое будущее в смысле восстановления всего этого. Американцы пришли в Ирак. Полное разрушение государства, при том, что они его контролировали. Вдруг на территории этого государства возникла террористическая организация на танках, пушках и непонятно как. Возникают дорогие друзья американские, а вы-то где, собственно говоря, были. Американцы не собираются наводить порядок, они сеют хаос. Смотрите, вот разница в Афганистане. Пришли туда американцы. Что они делают? Они как феодалы. Сидят в замках в зоне хаоса. Вышел за замок, и вероятно, что тебя зарежут, взорвут или еще что с тобой сделают, уже средневековье. То есть надо сидеть в замке, и только с очень вооруженным отрядом можно доскакать до соседнего замка в гости. А больше, как говорится, мы вам ничего не гарантируем. Вот в замке, да, у нас там огонь, крестьяне что-то продают, а там чего? Зона хаоса. Город на холме. Они, кстати, в мире хотят такое построить. Соединенные Штаты.
Сияющий град.
Вот, Соединенные Штаты, Великобритания. Да. Благо, они острова, вот они сияют. Пришли русские. Дороги, школы, больницы. И контроль над всей территорией Афганистана, что обусловило, конечно, больший уровень наших потерь и раненых. Потому что мы не сидели в каких-то замках, а, собственно говоря, по всей территории.
Ну, я не знаю, сколько у них там уже убили.
Но все-таки у них меньше. Меньше. Но не потому, что мы плохо воевали, а потому, что мы по-другому видели развитие ситуации. Если бы Горбачев не предал и не продал, мы бы там вполне бы поддерживали власть. Через некоторое время наши войска бы оттуда, я думаю, были бы выведены. И я думаю, что в перспективе в Афганистане мог быть и даже мир наступил бы. Американцы этого никогда не будут даже делать. И вокруг этих замков американских баз поля мака. Бесконечные поля мака. Для чего? Чтобы выращивали, везли к нам, в Иран, значит, в Европу, в Китай. Вот.
То есть это... Говорят, кстати, есть такой у нас Евгений Ройзман, знаете, да, такой мэр Екатеринбурга.
Да, к сожалению.
Он рассказывал, что у нас в России в год ежегодно до 130 тысяч человек погибает от передоза и различных болезней, связанных с употреблением тяжелых наркотиков, то есть героина, который к нам идет напрямую
из Афганистана.
Да. То есть загрубим 100 тысяч в год умирает молодых, не самых тупых, это наши дети, самые, так сказать, перспективные. 10 лет торговли наркотиками из Афганистана, и миллион человек угроблен. 10 лет советской войны в Афганистане, и там погибло 14,5 тысяч человек за то, чтобы вот эти жили. Вот зачем это была ненужная, никчемная кровопролитная война?
Страшная математика, но наглядная. Наглядная.
На убой. Вот тут 14,5 тысяч за 10 лет, а тут миллион угробленных. И это не считая поломанных семей, там, загубленных, задавленных наркоманами за рулем и еще чего-то там. Как же так? Что-то как-то не
понятно. Дмитрий, я хочу сказать, что видел другие цифры, которые озвучил все-таки не либерал Ройзман, который, к сожалению, мэр Екатеринбурга, но я надеюсь, это ошибка будет исправлена в перспективе, самими избирателями, конечно. Я видел цифры, озвученные нашими государственными структурами, примерно 30 тысяч человек погибших в год, но это не меняет всей картины. Просто не так много, но соотношение, конечно, любой политический деятель, здравомыслящий, любой патриот своей страны берет на одних весах страшный выбор – 14,5 тысяч погибших, искалеченные, раненые, да. С другой стороны, за этот период 300 тысяч погибших. Что перевешивает. При этом надо понимать, что если бы мы не ушли из Афганистана, эти 300 тысяч не погибли. Там бы посевов мака не были. Мы бы их уничтожали. Да? То есть 14 тысяч погибли, и 300 тысяч точно остались жить. Да? Кроме того, ну вот что еще тут можно возразить? Но проблема Советского Союза заключается в том, и мы, собственно говоря, сегодняшний наш разговор с этого начали. Я 70-го года рождения. Да? Представители моего поколения были в Афганистане. Что нам говорили об этом? Нам говорили, что мы выполняем интернациональный долг. Это в тот момент, когда вот уже было гниение, разложение. Я как школьник, мои товарищи, мы не понимали, какой долг у нас интернациональный возник в отношении Афганистана. Не было идеи. Если бы каждому из нас объяснили, ребята, там посевы мака. Эти наркотики будут завезены к нам в Советский Союз, да, мы боремся. Мы уничтожаем. Но это смерть. Вы идете туда, чтобы у вас в школе наркотики не продавали.
Кто тогда про такое мог подумать?
Нет, в Советском Союзе не торговали наркотиками. Но то есть веская причина, чтобы ракеты американские там не стояли, но которые оттуда с возвышенности могут простреливать, так сказать, всю нашу Сибирь, где наши стратегические ракеты. Вот идея. А все это заменялось какими-то абстрактными фразами. Интернациональный долг. Это как у США сейчас. Мы несем демократию. Но если демократия хоть как-то еще понятна, потому что она у американцев воплощается пока еще в низких ценах в магазине, то что такое интернациональный долг в 85-м году, в 87-м, было вообще непонятно.
Ну, у меня были отличные книжки, и не только у меня, они выходили миллионными тиражами. Я, кстати, рекомендовал бы всем в интернетах поискать. Книжки назывались «Откуда исходит угроза миру». Начиналась книжка, они здоровые такие вот были, больше чем А4.
С картинками?
Разворот, да. Они все из картинок состояли, в общем-то. Вот, открываешь, вот карта Советского Союза. И по всему периметру наших границ американские военные базы. По всему, вот просто.
Как
вот
сейчас.
До. Это всем было понятно. И когда мы заходили в Афганистан, то главный, так сказать, ответ был, а что нам там делать? Ну, отвечали, что...
Все-таки официальная пропаганда, она не говорила, что мы это делаем. Книжка, интернациональный долг.
Книжка, она официальная пропаганда.
А мне эта книжка не попалась.
А интернациональный долг, безусловно, это так и есть.
Ну, не так это надо людям объяснять. Ну, не так.
Тогда по-другому было нельзя.
Мы защищаем там не Афганистан, мы там защищаем
себя.
Россию.
Самих себя.
Вот в чем разница? Сегодня русский солдат, который находится в Сирии, он понимает две вещи. Первое, он защищает женщин, детей, стариков в Сирии. Второе, он защищает Россию там. Не абстрактный интернациональный долг. Смотрите, никто не говорит об интернациональном долге. На мой взгляд, это правильно. Есть более четкие и ясные формулировки. Защита справедливости, людей там убивают, вот эти вот бородатые фашисты, которые не люди фактически. И мы защищаем страну. Потому что если мы там не будем это делать, они к нам придут. Они у нас уже были.
Да.
Мы их с трудом выпихнули. И все. И человеку понятно, за что он рискует своей жизнью. И отношение общества к этому. Герой. Потому что он Нас защищает и слабых защищает. И вот эта вот справедливость, она как раз присуща русскому миру. А в Америке, в американском мире никакой справедливости нет. Сбросили на тебя бомбу во имя демократии. Ну и ладно. А что у тебя трущобы, что у тебя руины, что тебя вбомбили в каменный век, так и живи там так дальше.
Надо лучше работать.
Кстати, попутно хотелось, мы с вами сказали о Мексике и о Соединенных Штатах Америки, которые, так сказать, несколько штатиков, как говорится, отжали. Просто так пунктиром хотелось обратить внимание уважаемых коллег на то, как это было сделано. Может, заинтересуются, посмотрят. Очень такая методика, ну, распространенная, я бы сказал. Значит, в Мексике американские поселенцы начали там жить, работать. Через некоторое время их стало много, им что-то не понравилось в мексиканских, значит, законах и властях, и они подняли там восстание. Это называется, это известный период американской истории, такое событие, герои Аламо. Вот они подняли там восстание и героически сражались с наступавшей на них мексиканской армией. Но потом они создали там некое независимое государство, которое никто не признавал. Правда, через некоторое количество лет, по-моему, там, ну, незначительное количество лет, Соединенные Штаты признали это государство, и оно вошло в качестве штата в состав Соединенных Штатов Америки. Вот, ну, вот такой мотив в международных отношениях, он очень часто встречается. Поэтому, когда Соединенные Штаты нам говорят про ДНР и ЛНР самопровозглашенные, что, ребята, вы историю Соединенных Штатов-то, во-первых,
попробуйте почитать.
Да, во-первых, вы откуда взялись? Вас король Георг учредил?
Сепаратюги.
Конечно, самопровозглашенные. Собрались мужики, бывшие английские офицеры, там еще какие-то. Присягу нарушили королю. Провозгласили государство и начали войну со своим бывшим, так сказать, правительством.
И тут еще наше любимое, по всей видимости, у них короля-то тоже там в каком-нибудь соборе на царство венчают.
Нет, так...
И власть Богом данная.
Присяга-то ты... давалась на Библии, как,
да,
еще офицер?
Отрекаясь от короля, ты, по всей видимости, от Бога отрекся со своими,
ну,
соединениями.
В общем, страшные люди.
Да,
страшные,
да,
люди. Победили в этой войне при помощи врагов своего бывшего государства. Франция начала тут же войну.
Россия помогла.
Ну, Россия так косвенно помогала, да, а Франция и Испания прямо вступили в войну с Англией, собственно говоря, пытались Гибралтар взять в очередной раз, не получилось, вот, и поэтому американцы и помощь войну получили, но и выиграли в этой войне, а дальше начали соседей покусывать. Точно так же, как говорится, вот самопровозгласилось там какое-то государство на территории мексиканской. Глядишь, как говорится, раз и вошло в состав Соединенных Штатов Америки. Не, Мексика, конечно, была против. Но, как говорится, все прогрессивное человечество сегодняшнее уже забыло о том, что прогрессивное человечество тогдашнее забрало у Мексики несколько штатов. Соединенные Штаты расширялись по-разному. Купили, да, у Наполеона купили один штат, у нас купили Аляску. Но в основном грабежом и военной силой.
Ну, в общем-то, как и все.
Ну, ничего нового.
Ничего нового нет.
Нет, но... не все. А как Россия-матушка расширялась? Ничего ни у кого не покупала. Шли...
Только Аляску продала.
Только продала Аляску, да. Шли, развивались, включали в себя народы, никогда их не истребляли. Не, ну, захватами
двигались. Воевать,
но воевать было. Но это тоже всегда было вызвано не... какой-то исконной агрессии. Ну, например, Иван Грозный взял Казань. Почему? Вот ему очень Казань была нужна? Нет. Потому что соседнее государство и постоянно набеги, так сказать, в неком созвучии с крымскими татарами. То те набегут, то эти набегут. Уводят людей. Тогда самый главный ресурс человеческий. Потому что без этого ничего не будет. Все же производится, все налоги от этого идут. Хоть и все. При этом не было национальной войны. Там русские и татары. В войске, которое осаждало Казань, татар было больше, чем в войске, которое его защищало. И там же было, и там были русские, и там... И там мордва, и там. То есть феодальная война. Но надо ликвидировать очаг напряжения, который тебя все время, так сказать, держит в плохом смысле в тонусе. Присоединили. Никаких геноцидов, ничего. Что случилось с татарской элитой? Она вся стала элитой русского государства. Сколько дворянских фамилий оттуда пришло? Не то, что там Мурза перешел на службу, а все, вопрос решен. Мы теперь едины. Вы стали частью нас. Ваша элита стала частью нашей элиты. Все, никаких восстаний потом, ничего. Яркий факт. Присоединение Казанского ханства. Потом смута на Руси. Никакого восстания, никакой попытки отсоединиться в этот момент не произошло. То есть, если бы угнетатели, понимаете, значит, бедную Казань как-то там мучили, так ей самое время было отсоединяться, а власти-то не было. Даже мыслей таких не было, потому что слились единый народ. И вот эта разница, они приходят, истребляют, американцы, сейчас хаос, сеют. А мы приходим, наводим порядок и всех считаем равными себе. Поэтому это две большие разницы. Мы несем справедливость и порядок, а не хаос и неравенство. И вот это большая разница между русским миром и миром американским. И у нас сейчас есть окно возможностей, пока не будут с Трампом, выйдут в раздевалочку переодеваться, готовиться к следующему геополитическому раунду, у нас есть возможность, во-первых, продемонстрировать вот этот русский мир и, так сказать, его вот... Ну, давайте такой маркетологический термин. Продвигать в мире. Продвигать, продвигать, продвигать.
А вот открылось окно возможностей не только в Сирии, но и у нас. И тут хлоп, и Улюкаева приняли. Вот вопрос.
Ну, я за такое окно возможностей.
Согласен. Вы вот все-таки политик, наверное, знаете больше. А как так получается, что министр приходит, берет чемодан денег и идет с ним в машину? Я вот как неким образом бывший милиционер, мне так кажется, что это, наверное, абсолютно естественное действие, что он все время туда ходит, берет чемодан и идет.
Не первый чемодан.
Иначе я ничем это объяснить не могу. Это не взятка. То есть взятка на уровне министра, наверное, как-то, как мне кажется, должна быть несколько больше. Это что-то такое естественное. Зачем он ездит все время? Это так или не так?
Ну, тут надо сказать, что это очень такая сложная ситуация. То есть радоваться аресту человека нехорошо, но народ России вздохнул с облегчением, когда товарищ Улюкаев перестал занимать должность. Я хочу сказать, что у нас, знаете, любят говорить, давайте дождемся суда, нельзя человека.
Давай.
Полностью согласен. Да. Полностью согласен. Но наш президент оценку происходившим тогда событиям уже дал. Он уволил товарища Улюкаева, занимаемого им поста. И со всяких других мест, где он входил в советы директоров, и, ну, по должности, да, как говорится. Вот эту оценку дал. Ну, я очень надеюсь. Не знаю в данном случае, да, а надеюсь на то, что это стало неким сигналом и первым шагом к избавлению от либералов в правительстве. Потому что если вот это окно возможностей-то открылось, ушли американцы в раздевалочку, мы же голышом-то на футбольное поле не можем выходить, нам надо что-то одеться. А пока мы играем по либеральным правилам, у нас игра идет в одни ворота. Они одеты, экипированные, а у нас мы должны голышом, еще вратаря нам нельзя ставить, потому что это не демократично. Ну, представляете, человека живого заставлять прыгать куда-то, вдруг он головой о штангу стукнется. В неравных условиях соревноваться очень сложно. Поэтому убрали Улюкаева, убрали дальше либералов из правительства, и надо строительство суверенной экономики. И здесь очень важно, мы сегодня об этом говорили, что либо мы за глобализацию, либо мы... против глобализации, а мы против нее, мы за суверенные государства. То есть нельзя быть одновременно за суверенное государство и за глобализацию, потому что в итоге глобализация сожрет суверенное государство. Вот здесь я хотел бы, чтобы наши товарищи, коллеги и зрители разобрались. За суверенную Россию, за сильное государство, за наши ценности, за русский мир и за тот мир, где будет место ценностям еврейским, арабским, французским, немецким, американским тоже, но только как одним из. Вот если им нравятся гомобраки, пусть у них в США они и будут. А вот в России не будет, в Китае не будет, в Европе в перспективе, я тоже думаю, не будет, либо самой Европы не будет в том понимании, в котором мы сегодня имеем. То есть пусть зацветают все цветы, как это когда-то говорили во времена товарища Мао.
Но все-таки, вот всего 2 миллиона в чемодане. Почему так мало?
Ну, я никогда не был министром, поэтому мне сложно сказать, оценить, сколько должно быть в чемодане по табели о рангах министра. Не знаю, информации достаточно мало, поэтому давайте подождем получения новой информации. Мне очень вот к этому хотелось бы добавить, вчера или позавчера был суд, значит, сохранили домашний арест товарищу, точнее, господину Улюкаеву.
Гражданину
Улюкаеву сохранили домашний арест. И он просил дать ему возможность слезно дать одно интервью по телефону, тут интересно, радио «Эхо Москвы», хотя бы в присутствии, значит, сотрудников ФСИН. Но кровавый режим через суд отказал ему в этом праве.
Какая прелесть, интервью.
Как жить с этим дальше?
Да.
Вот, то есть, главное интервью. То есть, что-то очень он хотел там такое сказать. Ну, думаю, в перспективе мы узнаем.
Возможно, зачитать стишок. Он мастер по стихам.
А возможно, сказать, кому он звонил в последний момент, о чем публиковали, и говорил, что же происходит.
Это интересно, да.
То есть, к кому-то он хочет обратиться. К каким-то вот кругам, как говорят. Ну, по мне, давайте дадим возможность следствию дальше работать. Судя по тому, что взяли такую фигуру, доказательства есть. Потому что без доказательств, ну, это невозможно, конечно.
Невозможно. Ну, многим непонятно, как подобные вещи происходят. То есть, граждане считают, что вот в газете написали, в телевизоре показали, по радио объяснили, и вот так оно и есть. Гражданам следует пояснить, что следователь в рамках Уголовно-процессуального кодекса говорит на публику то, что он считает нужным говорить. Не какую-то там абстрактную правду, которую он обязан немедленно вывалить в демократическом обществе. Он ничего никому не обязан, начнем отсюда. Он обязан расследовать уголовные деяния данного персонажа, а говорить при этом может что угодно. Тут другое еще интересно есть. У нас вот многие любят по жизни руководствоваться пословицами, поговорками, мощными афоризмами. Вот есть замечательный афоризм: каков поп, таков приход. Не имею мысли оскорбить православную веру, но национальная поговорка наша такая. И если во главе Министерства экономического развития стоит персонаж типа Улюкаев, ну, этот два лимона унес, а подчиненные сколько берут? А как это вообще выглядит? Там, возвращаясь чуть-чуть назад, если за ним год смотрели и слушали, ну, не всем опять-таки очевидно, что все это фиксируется. Ну, то есть, вот наверху у нас стоит Улюкаев. А Улюкаев, вот это тоже, кстати, отличительная, так сказать, черта демократии, что одного персонажа мы выберем, а он назначит совсем других персонажей, которых не выбирают. А эти персонажи под собой назначат еще других персонажей, которых тоже не выбирает никто, а он их назначает. И вот под ним трудится коллектив, а в коллективе там как? За ними, по всей видимости, то есть кому-то он звонит, кому-то пишет электронные письма, с кем-то по скайпу разговаривают, а все это записывают, записывают, записывают. В итоге доказательства копятся, копятся, копятся. Вот эта вот контора, которая под ним работает, там интересно как. Это же получается как с гражданином Ходорковским, которого, когда арестовали, вопрос у населения был ровно один. Не почему арестовали Ходорковского, а почему арестовали только Ходорковского. Так и тут.
Ну, с Ходорковским было еще несколько вопросов. Собственно говоря, там суд не сумел доказать тот факт, что Ходорковский и его, так сказать, со-руководитель, да, Платон Лебедев, они отдавали приказы об убийстве людей. Поэтому за душегубство, если не ошибаюсь, 25 лет получил Пичугин, руководитель охраны вот этой вот компании. Получилось очень странно. Есть президенты компании, есть руководитель охраны, который почему-то сам принимает решение об убийстве людей. Ну, вот там офис соседний нужен очень компании. Почему бы не убить, думает руководитель охраны. Представляете, такой вот, знаете, какой-то странный человек. Еще каких-то людей убивает. А, конечно, ни Ходорковский, ни... Я, по-моему, ошибся с фамилией Невзлин, а не Лебедев, прошу прощения, да? Ничего об этом не знает. Ну да, да. Но сейчас он за это душегубство отбывает наказание. И недавно было, кстати, прошение со стороны этого убийцы к президенту, чтобы он его помиловал. Ну, я очень надеюсь, что президент, конечно, откажет.
Ну, а может быть, вот в лучших американских традициях, если ты сдашь своих подельников и расскажешь, кто же это тебе заказал, кто тебе отдавал команды, чьи распоряжения ты выполнял, то тебе срок могут скостить.
Ну, вы знаете, я за то, чтобы там, может быть, чуть-чуть ему скостить, но зато посадить еще тех, кто так принимал решение. Ну, да, здесь, да, конечно, есть смысл. Но смотрите, когда мы говорим о вот Улюкаев, там под ним министерство, я бы чуть-чуть бы по-другому подошел к этому вопросу. Почему Улюкаев, губернаторы несколько у нас, да, оказались такими вот жадными до денег? Почему? А потому что в обществе формируется определенный стереотип. Для чего надо жить? Живи для того, чтобы... То есть, жить, чтобы есть. Вот во всех смыслах, да, не только пищу принимать, а машины, шмотки, телефоны, не знаю, там что-то еще, там что-то еще. Обязательно какие-то сумасшедшие дома, которые не обойти и не пропылесосить благодаря их метражу. Вот это не должно быть как смысл жизни людей вообще в нашей стране, в русском мире, ну и тем более, кто идет в государство. Нет, если ты очень жадный до денег, ну иди в бизнес. Ну, вот там зарабатывай.
Перестройку же ради этого и делали, чтобы жрать как можно больше, потреблять как можно больше. Вы же помните, как у нас, обсуждая про проблемы образования, я уж забыл фамилию, кто у нас, сказал, что главная задача образования – воспитать грамотного потребителя.
Это, по-моему, Форсинг говорил.
Прекрасный человек, большой специалист в педагогике, я так понимаю. Ну, так если всех призывают обогащаться, а в чем смысл обогащения? Жрать как можно больше и как можно слабее.
Вот кто-то дает слабину. У кого-то жизненный стержень оказывается сильным, он не поддается этому искушению. А кто-то да, поддается. Поэтому здесь надо менять ценности в обществе. Пока мы их не поменяем, значительная часть Улюкаевых будет идти во власть для того, чтобы повторить его в кавычках «подвиг». Взять деньги, говорить о приватизации и говорить о приватизации именно для того, чтобы взять деньги.
А вот еще интересный коррупционный момент. Вот сколько сейчас не сообщают про случаи там, арестов, обысков. Ну, самый показательный – это наш любимец полковник Захарченко, у которого…
Легендарный.
Да, 9 миллиардов рублей в пересчете, так сказать, лежит в квартире. Не касаясь Захарченко, конкретно его, вот у них деньги лежат в мешках. То есть, по всей видимости, они их уже не могут на какие-то счета положить. Вот раз наличность лежит мешками, то, по всей видимости, какие-то каналы вывода электрического там денег, по всей видимости, перекрыли, раз в сундуках все это лежит. Это так? Не так?
Ну, я небольшой специалист в деле, так сказать, перекрытия каналов денег. Но у нас есть финансовая разведка, она этим занимается. Конечно, борьба с выводом денег – это один из важнейших ее направлений деятельности. Как? И борьба с незаконным вводом денег. Потому что финансирование терроризма, оно ведь, так сказать, оттуда идти, а может идти и с внутренних источников. Ну, условно говоря, куда удобнее поймать здесь за какое-нибудь причинное место какого-нибудь наркомафиози и объяснить ему, что он получит товар дешево и вовремя, а за это, ну, взорви иногда 2-3 бомбочки.
Немножко.
Да, а если ты откажешься, дорогой друг, завтра сдадим тебя с потрохами соответствующим органам Российской Федерации. То есть, через криминал идет вербовка террористическая. Это, на самом деле, обычная история. Ситуация с Захарченко, она необычна своим объемом. И тем, что тот, кто должен бороться с этим, он сам оказался замешанным в этом в особо крупном размере. При этом вы говорите мешками. Они не мешками хранят деньги. Они деньги хранят квартирами. Квартира, купленная за 85 миллионов, это ячейка, где лежит 1,5 тонны долларов и еще какое-то там количество рублей. Это уже не в мешки, это никуда не влезет. Почему они купили такую дорогую квартиру? Ну, потому что при 9 миллиардов 85 миллионов – это копейки, а это охраняемый комплекс. Ну, представьте, вот у вас такая проблема – 1,5 тонны долларов. Куда вы их денете? Их надо куда-то положить, чтобы хоть какая-то была сохранность их. Поэтому они действуют, исходя из своих денег. Они покупают квартиру в охраняемом комплексе и туда все свозят. Что-то, так сказать, мелочи, которые у него в багажнике там, да, шутят, что в задних карманах следователи наконец-то...
Только гараж не открывать.
Да, да, только это... Или там нашли еще миллиард, типа догадались заглянуть в задние карманы брюк у арестованного. Ну, то есть, количество денег какое-то сумасшедшее. Где здесь криминал? Где здесь деньги на Майдан? Где здесь деньги еще на что-то? Надо тщательно разбираться. Но когда в государстве где-то лежит огромное количество денег, эта ситуация очень опасная. Потому что на что эти деньги могут быть использованы, один бог знает.
Ну, выбор-то, как говорится...
Не очень большой.
Да, зачем тебе наличность? Вот в таких количествах зачем тебе наличность? Ну, она нужна только для того, чтобы кому-то за это платить. А кому ты можешь такое количество денег раздавать наличностью? Ну, лично мне ничего, кроме очередного Майдана, просто в голову не идет. Кто это там тебе передает? Возможно, ты не сам участник, там, а только передаточное звено. Ну, как-то это...
То есть, пусть полежит.
На мой взгляд, они что-то вот еще наши дорогие власти не додумывают и не доделывают в этом направлении. Вот в моем понимании, если ты коррупционер, а это уже вот по факту, это уже никаких сомнений
нет. А почему? Они нашли объяснение. Нашли. Я об этом читал. Выиграл в казино. Нет, мы понимаем, что это чушь, конечно, но, возможно, это какая-то лазейка. Знаете, шел и нашел. Идет вечером полковник после тяжелой службы, смотрит, 1500 долларов лежит.
Скажу, как это бывший сотрудник, это хорошо. Защита имеет право говорить все, что угодно, вообще все, что угодно. Выиграл в казино, нашел, упало с неба, пришел в квартиру, вот лежит.
Мама оставила.
Это ваша задача доказывать, откуда это взялось, как оно. Ну там же жена сказала, что она тоже не в курсе. Потом ей показали видеозапись, где она эти чемоданы заносит. Ну как-то неловко вышло. Но тут дело-то какое? Вот, например, полковник, берем абстрактный, не обязательно, хотя пусть будет Захарченко. Вот полковник, у него квартира за 85 миллионов рублей. Это одна квартира, в которой лежали деньги. Там не то сыну, не то дочке он купил за 250 миллионов рублей. Ну, прекрасно. А как это вот бьется с твоей, полковник, зарплатой? Хотелось бы узнать.
Ну, никак.
Если никак не бьется, и вот ты ее купил и благоразумно подарил ребенку, записал на имя ребенка и еще что-то, и теперь ее нельзя изъять, потому что она подарена ребенку. На мой взгляд, любой коррупционер, задержанный, должен отвечать за свою коррупцию имуществом. Должна в обязательном порядке производиться конфискация имущества.
И теперь мы перешли прямо к пункту программы партии «Великое Отечество». У нас это пункт программы. Возвращение смертной казни, так сказать, отказ от моратория. Смертная казнь за коррупцию в особо крупном размере. А очевидно, что у гражданина Улюкаева, что у гражданина Захарченко попахивает коррупцией в особо крупном размере. И, конечно, должна быть конфискация. Конфискация – это принципиальный момент. Ну, давайте на деле Васильевой рассмотрим. Да? Что говорит сегодняшнее законодательство? Оно говорит, Васильева своими преступными действиями нанесла определенный ущерб государству. Следствие доказало, что этот ущерб равняется там, 200 миллионов рублей. Вот так следствие считает. Если Васильева 200 миллионов в государственную казну вернула, государство говорит, ну и все.
Для начала, доказав всё? Законность происхождения этих 200.
Нет, она ничего не доказывает. Она просто 200 миллионов отдала, и все, все. У государства к ней по этим деньгам претензий нет. Там ей срок дают и так далее. Но она компенсирует. Вот слово это важно. Uh-huh. Этот ущерб. Как должно быть? Должен быть урок, показательный для всего общества. Нанесла ущерб на 200 миллионов. Конфискуется все имущество, включая даже то, которое было нажито до этого пункта. Папа подарил 15-комнатную квартиру, она все забирается вплоть до нательного белья. Все. Мораль басни. Если ты служишь государству, не воруй. Тем более, если ты человек богатый. Подумай о том, что у тебя уже что-то есть, и ты, если рублик государственный украдешь, потеряешь все миллионы, миллиарды, триллиарды, которые у тебя есть.
Я бы от себя еще добавил, было бы неплохо разобраться с родственниками. Насколько богато зажили папа и мама за время твоего чиновничества? Что поимели твои дети за время твоего чиновничества? Какие земельные участки, какие постройки, какие квартиры, какие вложения?
Вот тут вы в опасную сферу идете. Мы же с вами знаем, что у многих наших государственных чиновников очень удачливые жены в бизнесе. Вы же знаете.
Конечно.
Удачно жениться, но это любой мужчина скажет, это повезет. Я небольшой специалист в юриспруденции, скорее тут вам вопрос, Дмитрий Юрьевич. Как вот здесь в соответствии с законом, логикой и смыслом отрегулировать эту ситуацию, чтобы под конфискацию попадало все преступно нажитое? Возможно, даже то, что следствие сможет доказать, было нажито преступно, а потом каким-то образом перекочевало под другую юрисдикцию.
Так точно. Но, на мой взгляд, вот эти вот все нынешние электронные нововведения, ну, всем удобнее пользоваться кредитными карточками, чем там выхватывать.
Это пока не работают, я хочу сказать. Это пока не работают. У меня было несколько случаев моих друзей, которые приезжали куда-нибудь без наличных денег, а потом у них с кредитной карты вдруг в Бразилии начинали идти платежи, они карты блокировали и дальше сидели, так сказать, шапкой на паперти. Или карточку съедал банкомат где-нибудь там в другом городе, и все. Или бывает еще ситуация, отключают банковское обслуживание. Мы же для этих европейцев что-то вроде людей третьего сорта, они просто отключили карточки какого-нибудь банка от обслуживания, и все. И звоните, ваш звонок очень важен для нас, так сказать, оставайтесь на линии, может так сутками висеть. Поэтому я как раз очень скептически отношусь и к электронным средствам платежа, и тем более к электронным всевозможным документам, потому что деньги под кожу, вот это вот, а промежуточная часть – деньги на карточку, а следующий этап – эту карточку под кожу будут зашивать.
Это неизбежность.
Это неизбежность, если не будет суверенного российского государства.
И в нем будет
только все равно. Не-не-не, в нем мы примем закон о том, что не должно быть этого.
Ну,
не должно быть.
Совсем примитивный пример. Вот был такой известный бандит Аль Капоне, которого по недомыслию у нас называют гангстером. Гангстер – это бандит по-русски. Так вот, Аль Капоне был бандит. А вся судебно-полицейская система США была насквозь продажна. Все продажные твари. В полиции продажные твари, в суде продажные твари. Это все независимые.
Это в какие годы? Может, не все знают, когда Аль Капоне жил?
В 30-е.
Ну вот.
Он тогда сидел в тюрьме Алькатрас. Так вот, для того, чтобы его определить в эту самую тюрьму, невозможно было привлечь его ни за какие уголовные деяния, потому что вся полиция была продажна и все покрывали. Судьи все продажные и ни за что осудить не могли, потому что все это тесно связано с полицией. Тогда его налоговая служба подтянула за то, что а вот у тебя Аль Капоне дом, звали его, кстати, Альфонсо, а Капоне – это по-русски каплун, то есть кастрированный петух.
С такой фамилией не
очень. С точки зрения нашего уголовного контингента, он бы не смог стать таким авторитетным человеком. Вот. На какие шиши построен твой дом, гражданин Капоне? Задали ему вопросы. Капоне отчитаться не смог. Из-за этого его за нарушение налогового законодательства как раз и посадили. Поэтому, когда у гражданина Захарченки внезапно квартиры за 85 миллионов, за 250, ну, тут самое примитивное. Зарплаты все перечисляются на карточки теперь, их не дают в руки. А даже если в руки и дают, то все равно это фиксируют.
Ну, какая разница, да?
В руки, вот не твоя в руки. Зарплата в 100 тысяч. Как ты накопил? Пил 85 миллионов. Расскажи, пожалуйста.
Поделись опытом.
Да, расскажи.
Нам интересно.
Нам тоже интересно. Я тоже хочу, вот, чтобы 85 миллионов у меня из 100 тысяч образовывалось.
Боюсь, беседа будет недолгая и бесперспективная. Ну, что я могу сказать? Надо читать американские гангстерские книги для того, чтобы понимать, как ловить жуликов. Кстати, хочу сказать, что в нашей стране кто-то прочитал эти книги, потому что господина Ходорковского именно за неуплату налогов в свое время закрыли. Поэтому, может, кто-то почитал книгу по Аль Капоне, там в самолете решил, сказал: о, есть идея. А давайте посмотрим, как товарищ, возглавляющий ЮКОС, платит налоги. И выяснилось, что не платит он налоги. А то, что тогда никто не платил, неважно. Не платит? Не платит. Пожалуйста, забирайте.
Ну и применяться оно, на мой взгляд, должно просто ко всем. Вот, например, у нас есть такой персонаж. Лёша Навальный, который непрерывно там про что-то сообщает, а вот у этот вот это украл, а вот тут вот то украл, посмотрите. С точки зрения органов охраны правопорядка, им вообще все равно, кто что рассказывает. Если он рассказывает действительный факт, с тобой мы потом разберемся. А сейчас на факт давайте посмотрим. И вот граждане нашей дорогой страны под названием Россия. Ну, им не нравится, например, когда чиновник ворует. Им даже больше скажу, их не интересует, ворует он или нет. Давай посмотрим, где ты живешь. Например, поднимем квадрокоптер, заснимем твои угодья и поглядим, как ты на государственную зарплату. Это можно такое построить? Можно купить такой участок земли, который стоит, там, я не знаю, десятку миллионов баксов? Дом за десятку тоже миллионов баксов. Как это у тебя так получается? Мне кажется... Даже не кажется, я твердо знаю, граждан бесить не следует.
100%.
У нас есть опыт столетней давности, когда граждан бесили, бесили, и все мы прекрасно знаем, какой кровавой баней все это закончилось. Неужели вот опыт предков ничему не учит? Надо все заново, так сказать, повторять и готовить.
Ну, не хочется повторять этот опыт. Я думаю, что мы его, конечно, повторять и не будем ни в коем случае. Но очищение общества от либеральной психологии, от либеральных деятелей, оно идет, правда, наверное, медленно. Но Улюкаев, вот этот полковник, несколько губернаторов, так сказать, позиция президента, который постоянно говорит о необходимости борьбы с коррупцией, и потом эти слова оказываются не просто словами, они воплощаются в уголовные дела. То есть, этот процесс идет. Мы, конечно, хотим, чтобы он был более активный, чтобы пришли на государственную службу люди, которые хотят государству служить. Ведь в чем разница? В Советском Союзе, когда люди служили государству, зарплата была приятным дополнением. Да, ты идешь по служебной лестнице, она растет, если ты служишь государству. Ты не должен думать о повседневных вещах, где тебе молоко купить, там, на что хлеб. Ты должен думать о интересах государства. Из окна твоего кабинета все время выше. Сначала ты на уровне всей страны. И у тебя в хорошем смысле видно Магадан. Не в плохом, что ты там окажешься, а о том, что ты думаешь о дальних регионах страны. Чуть выше поднялся, тебе уже Кубу видно. Еще выше поднялся, и ты весь мир видишь. Вот какая перспектива. Можно же историю творить, человечество развивать. Вот какие идеи. То есть служишь стране и оказываешь влияние на развитие всей планеты. Это же необыкновенно интересно. Что может более захватывающе? Какая разница, какой йогурт? Сколько камер у тебя в телефоне? Если у тебя телефон, с которого ты можешь позвонить сильнейшим политикам мира, сказать им что-нибудь такое, после чего они изменят свои действия. А нам вместо вот этого предложили марки машин, подогрев сидений. Это настолько опуститься вниз. Я просто не понимаю людей, которые идут служить государству, имея целью шильдик на машине и подогрев свои попы в определенном кожаном сидении. Не об этом надо думать. Если вам это интересно, идите в бизнес. Если вы хотите славы, идите в артисты, там вам будут аплодировать, там стихи будете читать. Но вы должны идти государству служить, чтобы видеть Кубу из своего кабинета.
Не только Вашингтон.
Ну-ка, вот. И вот это же у нас было. Причем это же не просто с неба свалилось. Мы 20 миллионов жизней положили за это право, чтобы из кабинета было видно. Потому что нас не видели до этого. На нас напали, мы не хотели этой войны. Но эта война, эти жертвы дали нам возможность расширить свою зону необыкновенно и стать первой державой в мире, да, оспаривая это первенство. Вот. Такого не было в истории нашего народа никогда. И на что...
Ни в чьей истории такого никогда не было. Ни в чьей вообще.
Да. И на что Горбачев это разменял? Да ни на что. Вот просто непонятно на что. Ни на деньги, ни на идеи, ни на... Вот просто на ничто. Поэтому ситуация, которая случилась с Советским Союзом, будет еще, я думаю, десятилетия, столетия беспокоить наш народ, потому что катастрофа, которая произошла, главный вопрос, как вообще в голову могло прийти такое?
А самое главное, зачем?
Зачем вы это сделали? Мы теперь все это должны восстанавливать через кровь, пот, через огромные труды. У нас все это было. И проблема России в том, что мы дважды обнулили государственность за один век. Другие расширяли, поддерживали, а мы ее обнулили. По историческим меркам это очень короткий век. Ну, смотрите, 100 лет революции. Что такое 100 лет? 4 поколения. А у них сохранились традиции, у них сохранилась элита, у них сохранились цели. Учебник истории Англии как был написан, так и есть. И оценки не менялись. А у нас произошла путаница. Нас поссорили белых с красными. Дальше страшная война с Гитлером. Потом обвинили во всем Сталина. Потом Хрущев начал заниматься непонятно чем. Брежнев вроде восстановил какой-то статус-кво такой нормальный, но тоже питал иллюзии. Потому что как только мы подписали Хельсинское соглашение, с кем мы его подписали? О нерушимости границ в Европе. Посмотрим на границы 71 года, на сегодняшние. Ну, с кем мы сели играть? Шулерами. Если Леонид Ильич искренне верил, ну, как говорится, обидно за него. Если не верил, то должен был, ну, передавать власть кому-то. Опять не передавать. Ну, вот я не буду всю нашу грустную историю тут рассказывать.
Наше внедрение уже, наверное, избитый, так сказать, пример. Но наше внедрение вот в эту мировую политику мне все время напоминает советский вокзал. Вот советский вокзал. Сидят урки на вокзале. Все в перстнях синих, в татуировках. И урки сидят в карты, наяривают. Вдруг из электрички вылезает Ваня. Кузнец из соседней деревни Ваня, здоровый, белобрысый, сильный. Но вот...
И добрый.
Добрый, да. Но в этих делах не очень умный. Подходит к уркам, видит, играют. Он тоже у себя в деревне в карты играет. Парни, можно с вами? Ну, говорят урки, садись, Иван, да, давай, зададим тебе. И Ваня принимается с ними играть. Ваня не в курсе, кто они такие, что они воры. Ваня не в курсе, что среди воров жульничать можно, если ты не видишь, что с тобой жульничают. Ты дурак, и тебя надо обманывать. Это вот блатная философия. Ты дурак, ты лох, тебя надо стричь. А ты, Ваня, конкретный лох. Зачем ты, Ваня, к ним подошел? Зачем ты, Ваня, к ним сел? Ну, иди сначала там хоть отсиди лет 5, я не знаю, научись играть в карты, а потом приходи.
Зачем? Не, ну, не надо, чтобы Ваня сидел. Но справедливости ради скажем, что перед Второй мировой войной вот электричка открылась, вышел Иосиф, не белобрысый, добрый, но не лох.
Бывало.
Ребята сдали, так, радовались.
И умылись.
И умылись. Бывало и так.
Да. Вот, кстати, ситуация некоторым образом меняется, например, в кинематографе. То есть, как говорил Владимир Ильич Луначарскому, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Если сказать цинично, то как инструмент промывания мозгов и формирования мировоззрения, главнее кино нет ничего вообще. Кино у нас теперь в основном строго из Голливуда. То есть в Соединенных Штатах самая передовая держава планеты Земля, самая экономически развитая. Производство данного продукта отлажено просто вот в наилучшем виде. Фильмы выходят небывалой зрелищности, повышенной интересности. И, в общем-то, весь прокат занят этим самым кино американским. Наши так называемые творцы изо всех сил этому пытаются подражать. Именно подражать. Визуальные эффекты, красоты какие-то. При этом всегда страдает содержательная часть. Особенно сильно она страдает в наших произведениях про Великую Отечественную войну. Последние, так сказать, экземпляры в виде там предстояний, цитаделей, Сталинградов наглядно все это показывают. Ну и тут внезапно проросла инициатива снизу. Один товарищ решил заснять кино про подвиг 28 панфиловцев. Объявили сбор денег, начали собирать деньги. Сначала собрали 3 миллиона быстро, потом собрали еще 3 миллиона еще быстрее, итого получилось 6. В этот момент подключилось Министерство культуры. Министр культуры сказал, что выдаст денег столько же, сколько соберет народ. И на тот момент, когда...
Экономный у нас министр культуры.
Ну, сейчас мы к этому вернемся. Когда народ насобирал 29 миллионов, Министерство культуры выдало 30. Плюс министр договорился, ну, вступил в переговоры с Министерством культуры Казахстана. Министерство культуры Казахстана еще 19 миллионов выдало. И наш частный бизнес, российский, компания «Гайдзин», еще вложила 70 миллионов в производство. Итого получилось 150. За 150 миллионов, это, ну, грубо говоря, там 2 миллиона долларов теми деньгами получилось, засняли художественный фильм про 28 панфиловцев. Кино не голливудское абсолютно. То есть оно вот вразрез абсолютно совсем идет. Не смотрели, не смотрели?
Смотрел.
Потом вопрос задам. И, собственно, кино уже вышло. Я не могу сказать, что оно снято на народные деньги, это было бы неправильно, потому что 35 миллионов, ну, от 150 – это не все деньги. Но если бы народ деньги не сдавал, то никто бы и не помог, так скажем.
Я думаю, что мы имеем полное право сказать, что он снят на народные деньги. Потому что иначе он не был бы снят.
Так точно, да. Я именно это и хотел сказать. Вот вышел фильм. И, естественно, тут же зазвучали мнения. То есть, вот с моей точки зрения, есть зрители, которые, как нетрудно догадаться, голосуют рублем. Интересно это зрителю или неинтересно, видно по сборам, ну, сколько денег фильм заработал. А при этом есть некие, так сказать, критики. И вот это вот весьма и весьма наглядный пример. Эти самые критики, которые считают себя там знатоками киноискусства, тут же, значит, заверещали, другим словом не назвать. Нет конфликта в фильме, нет главного героя, и вообще это ни о чем. То есть вот гениальный кинокритик, он не видит конфликта между Советским Союзом и нацистской Германией. Он не видит, что на нас напали, и он не видит, что наши граждане отражают агрессию. Нет главного героя. вообще отсутствует понимание, что герой – это, в общем-то, народ, из которого вышли эти солдаты, которые сели в окопы и нацистов не пустили, совершив подвиг. К этому подключились ряд так называемых историков, которые сначала сказали, ничего не было, когда оказалось, что было, сказали, было, но не там, когда оказалось, что было именно там, финальный исторический тезис, а их было не 28 человек. На просьбу рассказать, сколько же их было, никто ничего ответить не может. То есть даже цифра 28 как-то не смешно звучит. И в то же самое время народ идет и кино смотрит. Ну, за эти выходные, вот первый уикенд проката, который считается, ну, он, я ночью не смотрел, данные с понедельника на вторник публикуют, я не смотрел, ну, видимо, там порядка 150 миллионов рублей получится. Как-то так получается, что вот идущая инициатива снизу, она совсем не про то, что нам заливала в головы наша самопровозглашенная либеральная интеллигенция. То есть об отсутствии подвига, о кровавых комиссарах, заградотрядах и прочее, прочее. Оказалось, люди не хотят на это смотреть. Ни на ваши выдумки про комиссаров, ни на ваши выдумки про заградотряды, ни все то, что породило
либеральную интеллигенцию, никому выдумки
не надо. А вот 28 панфиловцев про простых мужиков, не интеллигентов, хотя, может, там и есть интеллигенты, я не знаю, это просто солдаты, которые выполняют свою боевую задачу.
Ну, я думаю, что это вполне закономерно. Во-первых, критики, в основном, они либерального толка, да? И они действуют по какому-то шаблону. Это критики голливудского разлива. Я когда шел со своей семьей на фильм, я уже представлял, естественно, о чем фильм. Вы мне много рассказывали, Дмитрий Юрьевич. Но я все равно в глубине души боялся, что хоть он и не голливудский, но будет голливудский. Он будет хороший, патриотичный, но голливудский фильм. И вот полное отсутствие Голливуда, вот анти-Голливуд, для меня это такое достоинство этого фильма. Это одно из самых ярких впечатлений, помимо того, что там, конечно, происходит. Когда вы говорите, что зритель голосует рублем, я согласен, да. Но еще важно впечатление, которое уходит. Когда мы ждали фильм «Сталинград», мы пошли его смотреть, я тоже ходил. Впечатление было двойственное. Потому что, ну, вроде снято, вроде сюжет. Но для меня, например, непонятно, зачем в фильме про «Сталинград» должна быть сцена изнасилования. Мне не интересны показы немецкого офицера и его, как говорится, человеческих, психических или сексуальных проблем во время битвы для Сталинграда. Для меня в битве Сталинграда немецкий офицер, так сказать, хороший немецкий офицер – это мертвый немецкий офицер. Вот образ мертвого немецкого офицера в фильме про Сталинград я всячески поддерживаю. А образ человечного немецкого офицера мне не нужен. Это в другом фильме, но не про Сталинград. После этого фильма я прочитал блестящую повесть Симонова про Сталинград. И я понял, что не надо было сценарий писать. Она когда-то получила сталинскую премию. Вот просто бери и показывай.
Все уже написано.
Да. Нет, там есть главные герои, да, там есть любовная линия, но там она чистая, там человеческие отношения. Вот они познакомились в Сталинграде, вот они видятся чуть-чуть, и она медсестра, а он офицер, и каждый начинает свой долг выполнять. И не надо там никаких немецких офицеров. Там есть и батальные сцены, и немцы лезут, их и убивают, и гибнут подчиненные этого офицера. Вот зачем что-то выдумывать? Уже книга есть, уже сюжет есть. Поэтому, когда смотрел фильм про панфиловцев, полное несоответствие голливудским критериям было для меня колоссальным преимуществом. А удовольствие было огромное. Вот только фильм закончился, я сразу понял, что это один из немногих фильмов, который мне сразу захотелось посмотреть. Потому что я не очень часто хожу в кино, не очень часто смотрю фильмы, но я хочу сказать, что я не помню вообще каких-то последних фильмов, которые действительно бы вызывали желание пересмотреть. Что голливудских, что не голливудских. Вот в самом начале рассказа о 28 панфиловцах вы сказали, что Голливуд делает интересные фильмы. На мой взгляд, последние Но уже лет 10 идет такая деградация. Интересный фильм становится единичный. В них нет ни сюжета, ни смысла, набор каких-то эффектов. Если раньше они хоть ну, какие-то логические были, а теперь это вообще непонятно что, откуда-то, и вот просто желание развлечь. Ничего в себе не несут абсолютно. То есть, на наших глазах, на самом деле, ну, большой немецкий, я говорился, большой американский кинематограф, он, в общем, вырождается. И в этом смысле создавать сейчас что-то новое, антиголливудское, но не для того, чтобы вот антиголливудское, а вот новый формат кино, это на самом деле за этим будущее. Потому что Голливуд, он начинает работать с КПД паровоза, когда три вагона из шести должны быть с углем, чтобы сам паровоз ехал.
И весь пар в связи.
Да, иначе он что-то новое. Советский кинематограф когда-то на равных сражался с Голливудом. Особенно в сталинские времена. Посмотрите, я так думаю, что кто-то внимательно следил за тенденциями тогдашнего мирового кинематографа. Мы где-то не только Днепрогресс у них взяли, да, но мы взяли определенные... Ну, посмотрите, например, там «Волга-Волга», прекрасный мюзикл, где люди поют, танцуют и так далее. То есть, предвоенные фильмы. Кстати, интересно, я сейчас пересматриваю так называемые боевые киносборники 41-го года, у себя на сайте их размещаю, очень интересно. Там все вот эти герои, которые были, «Волга-Волга», вот «Письмоносец», «Любовь Орлова», они все использовались дальше в военной пропаганде. Разумно. Смотришь эти киносборники, они вот буквально именно кинематографические шедевры, там роли, там не плакаты какие-то, там в одном из них «Швейка» достали, как говорится, и «Швейк» оказался в немецком концлагере. И вот как что там... Очень интересно. Поэтому у нас был кинематограф высочайшего уровня, дальше советский кинематограф пошел своим путем и был высочайшего уровня, сейчас нам его полностью постарались заместить американским. Это, ну, актеры. Кого мы знаем наших актеров? Мало. Но знаем. Американских актеров знаем столько же. Это неправильно, это чужой кинематограф. Поэтому задача расширять линейку наших фильмов, делать их антиголливудскими и построить новый великий русский кинематограф.
Ну, я считаю, что это вот в рамках того, что вы говорили изначально про национальную идентичность. 28 панфиловцев – это наша национальная идентичность и есть. В полном отрыве и поперек глобализации. У вас вот так, а у нас вот так.
Русский, казах. Люди других национальностей в одном окопе бьют врага. Вот так это точно. Наша национальная идентичность.
Да, да, да. Ну и поскольку это исходит снизу, замечу, это ключевое, что оно идет снизу, то я думаю, что наши дорогие друзья, у которых вождем небезызвестный гражданин Улюкаев, как-то сильно пошли на спад, с чем мы их и поздравляем, наверное. Будем надеяться, что дальше будет только лучше для нас, а не для них. Спасибо, Николай Викторович. Заходите к нам еще.
До свидания.
Да, на сегодня все. До новых встреч.